эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
5 лет колонии строгого режима. Суд в России вынес приговор активисту из Крыма Олегу Приходько. Российские силовики задержали Приходько осенью 2019 года. Российское ФСБ обвинило крымчанина в подготовке к террористическому акту. Сам Приходько настаивает на том, что его преследуют за проукраинскую позицию. Какую версию озвучила на суде сторона обвинения? Что думают о приговоре защита и родственники Приходько? И как складывалась жизнь Олега Приходько после начала аннексии? Обсудим и расскажем в эфире Радио Крым Реалии, в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Традиционно напоминаю всем нашим слушателям, что вы можете не только услышать нас на средних или на FM-волнах, но вы также можете зайти на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и удобная опция прямо под трансляцией на YouTube или в Facebook оставлять свои комментарии. Если они будут по теме, обязательно будем их озвучивать. Также у нас работает номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044-490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Сегодня мы поговорим вот о чем. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в России 3 марта признал проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько виновным в хранении взрывчатки и подготовке к теракту и назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с первым годом в тюрьме. Также суд назначил Приходько штраф в размере 110 тысяч рублей. Олега Приходько, жителя Сакского района Крыма, задержали в октябре 2019 года. Российская Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Инкриминировали Олегу Приходько якобы подготовку теракта в администрации города Саки. Ну, сам стоит отметить, что сам Приходько житель села Орехово в Сакском районе. Вскоре в деле появился еще один эпизод. Якобы Олег Приходько планировал взрыв в здании Генерального консульства России во Львове. Олег Приходько сам отрицал и продолжает отрицать свою вину. Он называет уголовное преследование политически мотивированным. В суде он неоднократно указывал на то, что не скрывал свои проукраинские взгляды в Крыму в условиях под контролем России, и он считает, что претензии российских силовиков к нему возникли именно из-за этого. Ну, кроме того, у Олега Приходько есть определенное политическое прошлое, потому что до начала аннексии он был членом Всеукраинского объединения «Свобода». Ну, об этом, обо всем мы еще упомянем. И также отметим, как складывалась судьба Олега Приходько на протяжении вот всех этих лет с момента начала аннексии и до задержания, потому что были у него уже контакты с российскими силовиками. Стоит отметить, что прокурор по данному делу запрашивал для крымчанина 11 лет колонии строгого режима с отбыванием 3 лет в тюрьме, а также 200 тысяч рублей штрафа. Стоит, наверное, рассказать немного подробнее о том, как звучала версия обвинения в суде. Здесь мы будем приводить некоторые фрагменты из материала издания «Граты», потому что коллеги очень подробно описали все то, что звучало на заседаниях по делу Олега Приходько. По версии следствия, Приходько задумал теракты, потому что якобы придерживался, тут цитата, идеологии национал-социалистической немецкой рабочей партии и организации украинских националистов. Подсудимый якобы планировал взорвать сакскую администрацию и поджечь генконсульство России во Львове. Ну, об этом говорило следствие. Сделать он это хотел, чтобы повлиять на российское правительство и заставить вернуть Крым Украине. Все эти якобы теракты он планировал по версии российского обвинения в период с марта 2014 года по июль 2019 года. И стоит отметить, что Олег Приходько – это человек, который жил в Сакском районе. Он работал кузнецом, сварщиком, но, тем не менее, вот российские силовики обвинили его в таких в подготовке двух терактов. В качестве вещественных доказательств сторона обвинения указала на взрывчатку, которую силовики якобы обнаружили в гараже Приходько. Имеется в виду гараж, который крымчанин использовал под свою мастерскую. В числе основных вещественных доказательств также флешка, которую обнаружили в ходе обысков под горшком с цветами. И причем жена Олега Приходько неоднократно указывала на то, что она как человек, который за цветами ухаживает, никогда, ну, она не представляла даже, что там может быть какая-то флешка. Она уверена в том, что ее якобы подбросили российские силовики при обыске. Кроме того, при обыске российские силовики изъяли телефон российского производителя BQ, и защита Олега Приходько тоже настаивает на том, что этот телефон не имеет к крымчанину никакого отношения, и он тоже якобы был подброшен. На флешке упомянутой следствие обнаружило инструкции по изготовлению взрывчатки, материалы о приемах, методах ведения террористической деятельности, схема здания администрации САКа. А на телефоне СМС-переписка с неустановленным лицом, а якобы подготовки теракта во Львове. Если вам интересно как-то более подробно почитать об этом деле, то я отмечу, что я цитировала фрагменты из материала на сайте grat.me, которая называется «Как в России судили крымчанина Олега Приходько», сейчас на главной странице, поэтому, если вам интересно, то легко сможете найти. Перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались с адвокатом Олега Приходько Назимом Шейхмамбетовым. Мы пообщались с ним как раз после того, как суд уже огласил приговор. Назим Шейхмамбетов раскритиковал приговор и отметил, что защита планирует его обжаловать.
Единственным справедливым и правильным решением сегодня должно было быть оправдание Олега Аркадьевича и начало процессуальной проверки в отношении тех лиц, которые причастны к фальсификации этого уголовного дела. Мы, объективно понимая всю конъюнктуру данного уголовного дела, понимали, что, скорее всего, в всяком случае, Олег Аркадьевич неоднократно об этом говорил, будет обвинительный приговор, собственно, что и произошло. Надо отдать должное, Олег Аркадьевич достаточно стойко принял решение суда, он морально был готов, я так понимаю, он неоднократно об этом говорил, он понимал и объяснял, что за ним пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации уже давно, и он понимал, что рано или поздно это все выльется в какое-то дело, и его осудят на какой-то срок. И, собственно, он был к этому морально готов. И он готов дальше доказывать свою невиновность и абсурдность предъявленных обвинений. Мы, безусловно, обжалуем сегодняшнее решение, как только получим итоговый полный текст приговора.
Также адвокат Олега Приходько Назим Шейхмамбетов напомнил, почему его подзащитные и непосредственно сами адвокаты крымчанина считают это дело сфальсифицированным.
В ходе судебного следствия государственное обвинение не смогло объяснить ключевые обстоятельства, при которых, по мнению прокурора, Олег Аркадьевич якобы совершал данные преступления. Это и вопросы, связанные с обнаружением взрывчатки взрывного устройства в гараже Олега Аркадьевича. Я напомню, что Олег Аркадьевич имеет два гаража, друг друга рядом расположенные, но сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружили взрывчатку в одном, но при этом не стали проводить обыск в другом. Надо отметить также, что адреса конкретного не было, были координаты, под которые попадали и не только этот гараж, но и другой гараж. Поэтому каким образом сотрудники ФСБ определили, что именно в этом гараже нужно искать, в суде, во всяком случае, государственное обвинение это не объяснило. Также осталось необъяснимым, кто приобрел два мобильных телефона, один из которых впоследствии был обнаружен жилище Олега Аркадьевича, а второй, по версии, опять-таки, государственного обвинения, находился в Украине, с которого неустановленное лицо обсуждало с Олегом Аркадьевичем совершение террористических актов. Также гособвинение не обвинило, почему Олег Аркадьевич, который пользовался смартфоном BlackBerry, который известен своим шифрованием, там, конфиденциальностью, безопасностью, решил приобрести обычный кнопочный телефон и по GSM-каналу обсуждать якобы какие-то теракты. В то время, когда он мог с помощью своего смартфона, с помощью ноутбука, посредством электронной почты или мессенджеров, даже если бы он хотел что-то такое противозаконное делать, он мог вполне это все сделать с помощью таких современных средств общения. Государственное обвинение этого тоже не объяснило. Не объяснило, почему неустановленное лицо, которое планировало вместе с Олегом Аркадьевичем совершение терактов в городе Львов, находилось в зоне действия базовой станции сотовой вышки, которая в том числе действует на территории Крыма, в частности, в Донской районе. И много таких обстоятельств, которые, по сути, остались без ответа, но, несмотря на это, суд все-таки принял решение о доказанности вины моего подзащитного.
Напомню, что перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались с адвокатом Олега Приходько Назимом Шейхмамбетовым. Крымчанин Олег Приходько сегодня в его отношении был вынесен приговор Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Мы спросили адвоката Олега Приходько также о том, по его мнению, как так получилось, что Олег Приходько, учитывая его позицию, что он невиновен, позицию его защиты, почему он в таком случае попал в поле зрения российских силовиков. Давайте послушаем.
Олег Аркадьевич, он публично высказывал свое отношение к событиям политическим, которые имели место в 2014 году в Крыму. Он открыто говорил в ходе предварительного следствия и в суде, что он считает, что Крым является неотъемлемой частью Украины, что Российская Федерация, присоединив Крым к своей территории, нарушила международное право, и данный акт является незаконным с точки зрения международного права. Он, собственно, об этом публично говорил. Я полагаю, что именно это стало причиной, как минимум, пристального внимания со стороны спецслужб, ну и, соответственно, уже потом дальнейшего уголовного преследования. Поскольку в ходе всего уголовного дела, с самого начала задержания до сегодняшнего дня, мы констатируем огромное количество противоречий, несостыковок, ошибок.
Мы также спросили у Назима Шейхмамбетова, как обстоят дела со здоровьем Олега Приходько, потому что с момента его задержания, а все это время он находился в следственном изоляторе, были новости о том, что у него ухудшается состояние здоровья, что у него обостряются проблемы со слухом. Вот что он нам ответил.
Человек, которому уже вот идет 63-й год, не должен в рамках такого уголовного дела, я имею в виду с точки зрения необоснованности и абсолютно немотивированности тех доказательств, которые имеются, он не должен находиться в следственном изоляторе. Известно, в следственных изоляторах и в Крыму, и в Ростове-на-Дону условия содержания зачастую граничат с пыточными. Поэтому человек, находящийся в таком возрасте в следственном изоляторе, уже подвергает риску своего здоровья. Более того, Олег Аркадьевич имеет хронические заболевания, которые создают и увеличивают риск ухудшения его состояния здоровья, и периодически оно дает о себе знать. И у нас несколько было достаточно сложных ситуаций, когда ему лекарства своевременно не передавали, когда он в результате конвоирования простыл. Мы тогда с большими усилиями добились оказания ему медицинской помощи. Сегодня его состояние здоровья стабильно удовлетворительное, но риск ухудшения, он присутствует просто постоянно.
Это был Назим Шейхмамбетов, адвокат Олега Приходько, крымчанина, в отношении которого Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор. Сегодня по его делу 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с первым годом в тюрьме и штраф 110 тысяч рублей. Напомню, что сам Олег Приходько настаивает на том, что он невиновен и не планировал теракты, как об этом говорит сторона обвинения. И стоит также отметить, что есть уже позиции, в частности, представителей украинского государства, их мы озвучим немного позже. Я вот хотела только упомянуть еще о чем в продолжении тех аргументов, которые озвучивали на суде и сам Олег Приходько, и его защита. Почему, в частности, считают, что материалы по делу, точнее, вещественные доказательства были сфальсифицированы, и, соответственно, дело было сфальсифицировано, как они на этом настаивают. А вот в своих показаниях Олег Приходько рассказал, в частности, о том, что вскоре после того, как его задержали, и когда были допросы в перерыве, в частности, у него был контакт с человеком, который представился, что он якобы врач, и взял у него, у Олега Приходько, образцы слюны. И защита Приходько настаивала на суде, что, возможно, именно таким образом ДНК крымчанина появились на взрывчатке, которую нашли в гараже у крымчанина. Хотя настаивает сам Олег Приходько, его защита, что в его мастерской никакой взрывчатки быть не могло. Но вот опять-таки озвучиваем вам те версии, которые звучат со стороны как защиты, так и обвинения. К нам присоединяется в эфир юрист программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Игорь Гуковский. Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот на протяжении всего хода дела в отношении Олега Приходько, крымчанина, жителя Сакского района, звучало аргументы защиты родственников о том, что это дело о терактах, о якобы подготовке двух терактов в Крыму и во Львове, что это дело может быть сфальсифицировано. Как вы считаете, вот насколько действительно это может быть и по каким моментам, аспектам вы в рамках своей деятельности определяете, что версия обвинения действительно сомнительна?
Здравствуйте. На данный момент мы еще не знакомились со всеми материалами дела, но планируем ознакомиться, потому что, конечно же, это дело вызывает большой интерес, и с большой долей вероятности можно говорить о его фабрикации. Хотел бы обратить внимание, как минимум, на то, что Приходько за два теракта, за подготовку двух терактов якобы, приговорили к 5 годам лишения свободы. Любому человеку, который знаком с российской правоохранительной системой, судебной системой, понятно, что в случае, если бы его вина была бы достаточным образом доказана, судом можно было бы ожидать, что он получил бы срок меньше 10 лет, 10-15 лет. Обвинение просило 11. Подобная необъяснимая мягкость суда при назначении наказания уже само по себе должно являться фактором, который мы будем оценивать. То есть, скорее всего, доказательная база абсолютно не соответствует этому тяжкому обвинению. Это первый момент. Второй момент. Нам известны другие дела в отношении крымских татар и проукраинских активистов, которые были на территории Крыма. В частности, дело Сенцова, Балуха, других людей. После изучения которых мы пришли к выводу о политической мотивированности их преследования и их полной невиновности. Вполне возможно, что здесь произойдет то же самое.
Я попрошу вас оставаться с нами на линии. Подсказывает мне, что есть звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Добрый вечер, уважаемый Ирина Лимовская, все слушатели радио «Кремлянин» на 648 кГц. А у меня, я из соседней России, из Москвы. У меня один вопрос к уважаемому гостю. А какие будут дальнейшие возможные действия? Ну, потому что вот сейчас только что уважаемый человек озвучил, что и со здоровьем плохо и так далее. Какие возможны дальше действия? И вот мы понимаем, что у нас и негодяи будут и дальше всех людей, кто не согласен с тем, что происходит в Крыму, и дальше будут сажать. Какие в этом плане наблюдения и действия? А вам, как всегда, Крым, Леонид Донбасс, Леонид, удачи.
Спасибо. Это был наш постоянный слушатель. А с нами на прямой телефонной связи Игорь Гуковский, юрист программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал». Игорь, возможно, вы сможете ответить, ну, вот на этот аспект по поводу того, как можно действовать дальше. Защита нам сказала уже о том, что будут подавать апелляцию на приговор.
Мы, в свою очередь, будем, конечно же, постараемся знакомиться с материалами этого дела. В случае, если можно будет в большой доле вероятности говорить о невиновности Приходько, он будет внесен в списки политзаключенных. Что тут можно делать? Ну, что, в свою очередь, возможно, поможет его компании за его освобождение. Это все, что фактически мы в данной ситуации можем сделать. Другие действия, они уже зависят, ну, как бы от других акторов. То есть, если Приходько продолжал оставаться гражданином Украины, то, возможно, он будет обменен в рамках очередного обмена.
Да, насколько нам известно, он не принимал российское гражданство, после момента начала аннексии Крыма.
Ну, тем более, это позволяет, например, надеяться на такой вариант, если он будет. Возможно, что в силу явной недостаточности доказательств Верховный суд России еще скинет какое-то количество месяцев, а может даже и лет. Потому что вот подобное наказание, 5 лет вместо 11, он уже позволяет говорить, что с делом что-то совершенно не то. Ну, тут сложно, на самом деле, отвечать на такие вопросы, потому что, к сожалению, вот мы не можем влиять на действия там, ФСБ, Следственного комитета, других подобных структур, МВД. И мы не можем как бы вот им сказать, что вот они не должны больше фабриковать такие дела.
Игорь, я, если позволите, еще один вопрос задам. Вот вы отмечали, что вполне может быть, что это дело является политически мотивированным. Мы упоминали дело Олега Сенцова, Владимира Балуха, крымчан. Действительно ли, как вы считаете, может быть вот так, как об этом говорит и сам Олег Приходько, его защита, что его проукраинская позиция в тех условиях, в которых Крым оказался после 2014 года, могла стать причиной, почему российские силовики обратили на него внимание?
Ну, с большой долей вероятности, конечно, это так и является. То есть, вне зависимости даже от степени его виновности или невиновности, понятно, что его позиция политическая, она должна была вызывать интерес, такую вот обеспокоенность со стороны российских силовых структур. Так что это безусловно. Но вообще мы знаем, что такие вот обвинения, в том числе террористического характера, российские силовые структуры, они использовали не только в случаях, когда речь шла об проукраинской позиции. То есть, если даже не брать дела о высказываниях, дела о пропаганде терроризма или оправдании терроризма, который очень широко понимается в практике судебной, то сразу можно вспомнить дела анархистов в Пензе и Санкт-Петербурге, так называемое дело сети, запрещенное на данный момент в России, дело националистов в Калининграде, дело Барс, несколько дел, связанных с так называемой революцией 5.11.17 со сторонниками Мальцева, в том числе в Москве такие дела были. То есть таких дел, когда ли обвиняемым предъявлялось то, что они якобы планировали теракты или организовывали террористические сообщества, таких дел не очень много, но они есть. Они есть, когда речь шла именно об оппозиционерах и о политических активистах.
Поняла, спасибо.
В Крыму, так и в целом.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Игорь Гуковский, юрист программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал». Игорь Гуковский рассказал нам о том, что сейчас в «Мемориале» продолжают изучение материалов дела Олега Приходько и не исключают, что действительно защита и сам Олег Приходько могут быть правы, когда говорят о том, что, вероятно, дело в отношении Олега Приходько стало результатом, даже в какой-то степени наказанием за его проукраинскую позицию. Я напомню, что российские силовики задержали Олега Приходько осенью 2019 года и обвинили его в том, что он якобы готовил теракт в администрации города Саки в Крыму, а также якобы готовил поджог в здании Генерального консульства России во Львове. Но защита Олега Приходько настаивает на том, что никакого отношения к таким планам Олег Приходько не имел. Несколько комментариев у нас под YouTube-трансляцией. Есть те слушатели, которые считают, что это речь идет о борьбе с терроризмом в Крыму. Есть слушатель, который ссылается на версию обвинения, пишет о том, что все претензии к тому, что задумал, опять мысли преступления. Есть слушатели, которые считают, что это дело связано с тем, с планами, да, как-то запугать население Крыма. Возможно, я так понимаю, по какой-то части политических убеждений. И вот комментарий тоже процитирую, поэтому все вопросы к нашему слушателю. Они и дальше будут приходить в дома крымчан с надуманными обвинениями. Не факт, что не придут к ярым защитникам рашизма. Конец цитаты. Напоминаю, что вы можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Также мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Бесплатный номер для звонков из Крыма Севастополя, 044-490-2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. И после небольшой паузы мы расскажем вам, в частности, и предысторию отношений Олега Приходько с российскими правоохранительными органами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии работает Елена Римовская. Несколько таких эпизодов, которые касаются того, почему Олег Приходько сам говорил, что он, в принципе, не исключает, что на каком-то этапе против него может появиться уголовное дело. Несколько раз с обыском приходили к Приходько российские силовики, начиная с 2014 года. Также можно отметить, что в июне 2016 года Приходько арестовали на трое суток за украинские номера на автомобиле. На тот момент они уже были, ну, как бы нелегальные на территории аннексированного Крыма. В феврале 2019 года, то есть где-то за полгода до непосредственно задержания, к нему приходили с обыском российские силовики и нашли портрет Степана Бандеры, флаг партии «Свобода», черно-красные флаги, а также пластиковые автоматы, которые забрали на экспертизу. Ну, сам Олег Приходько говорил, что это сувениры. Ну, я напомню также, что до 2014 года Олег Приходько был членом Всеукраинского объединения «Свобода» и даже возглавлял ячейку в Сакском районе. И вот некоторые правозащитники, активисты, адвокаты, когда говорят о деле Олега Приходько, они иногда называют его вторым Владимиром Балухом. И тут можно напомнить, что Владимир Балух — это еще один крымчанин, который после начала аннексии оказался в российском заключении. И только в сентябре 2019 года он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Это, в принципе, был последний обмен, в рамках которого в Украину из России или из временно неподконтрольных Украине территорий вернулись крымчане. Владимир Балух, крымчанин, бывший политзаключенный Кремля, с нами на прямой телефонной связи. Владимир, добрый вечер.
Доброго вечера.
Что вы думаете о сравнении с вами Олега Приходько? Действительно ли прослеживаются какие-то параллели? Как вы оцениваете приговор, который сегодня был озвучен?
Ну, по-перше, не дивлячись ні на які паралелі, я все ж таки волів би чути, що це перший Олег Приходько в Криму, бо в Олега своя історія. Взагалі в кожного політв'язня є своя історія, історія життєвого шляху. Тому, звісно, що паралелі тут, ну, вони настільки очевидні, що навіть і не потребують якихось пояснень, бо той самий набір шитої справи білої нитками, от набори в них не змінюються. Штампи існують і всередині системи самої. Я був знайомий з Олегом не очно ні, але коли ми повернулись, я з Олегом мав дві розмови телефонні, ну, інтернетом, через інтернет-зв'язок. Вот, і, ну, трошки я пам'ятаю його по спільному перебуванню на акціях. Звісно, мені не хотілося б, щоб у зв'язку із моїм іменем говорили про Олега Приходька, бо в нього свій шлях і те, що наші шляхи дуже подібні, це не означає, що, ну, Має моє ім'я поруч із його стояти.
Я поняла, но тогда позвольте вот о чем я спрошу. И в вашем деле, и в деле Олега Приходько фигурируют в том или ином, в той или иной степени украинские флаги, красно-черные флаги. Это действительно в Крыму в условиях под контролем России опасно как-то идентифицировать себя, соотносить себя с Украиной или, например, с красно-черным флагом?
Ну, взагалі, якщо ми пам'ятаємо цей вислів, дуже влучний і дуже правдивий, що знаки та символи правлять світом, а не слово і закон. Оце дуже потужно демонструє саме ситуація, що стосовно от Олега в даному випадку. Тому що імперія, яка зараз здійснює свої в останній агонії, я в цьому впевнений, здійснює от такі кроки заради подовження свого існування, вони це чудово розуміють, що насправді і хто насправді править цим світом, і будь-яка символіка українська, вона для них є токсичною і отруйною. Для них в їхній парадигмі розуміння. Бо світ ними сприймається, ну, це паралельний світ людей, який не має нічого спільного із взагалі світовим суспільством, із світовим товариством, із можливістю розвиватися і будувати гідне життя для своїх громадян от в сім'ї всіх народів, які населяють планету Земля. Тому це абсолютно терористичний режим, це режим фашистський по всій парадигмі дій своїх, він фашистський. І тому як неможливо собі уявити припустимо, радянський прапор під час Другої світової війни на території, окупованої фашистами, от точно так же один в один діє і от представники новітнього фашизму, яке зветься зараз Російською Федерацією.
Поняла. Ну, это мнение Владимира Балуха, напомню, он с нами на прямой телефонной связи. Владимир, еще короткий один вопрос. Смотрите, вот когда речь идет о приговорах по делам крымских татар, то мы видим очень активную поддержку со стороны части, да, крымско-татарской общественности. Когда мы говорим о так называемых делах Хизбут-Тахрир, приезжают крымские татары под суды, их много, ну, десятки, как минимум, да, обычно речь идет. Когда же мы говорим о делах в отношении том, как ваше дело, как ход судебных заседаний выглядел в отношении вас, в отношении Олега Приходько, такой активности со стороны украинской общины Крыма мы не видим. Есть какое-то отличие в том, вот почему так получается, что крымские татары, они как-то нашли возможности объединяться вокруг таких ситуаций, а этнические украинцы в Крыму нет?
Ну, дивіться, тут мені не те, що важко, просто це більш розлога розмова для того, щоб я зміг дати повне пояснення, от як я бачу цю ситуацію. Але якщо трошки спростити і скоротити, то я скажу наступним чином, що в Криму ніколи не було, от відверто отак, якщо говорити, а я прихильник того, щоб завжди говорити правду, от саме української влади в Криму не було ніколи. І будь-який розвиток української патріотично-націоналістичного руху в Криму, він був підданий самому, навіть це не в зародку, а в самому своєму існуванні, він завжди піддавався таким, знаєте, діям з боку російських спецслужб. І це я можу наводити багато прикладів для того, аби це пояснити.
Ну, у нас немного времени, да. Да,
у зв'язку з браком часу, я що хочу сказати, оця нав'язувана пропагандою рідство України і Росії, руського народу і українського народу, що це народи-брати, дуже от в маніпулятивній формі використовувалась. Бо в Криму, давайте будемо відвертими, в Криму ніколи не було Служби безпеки України в тому вигляді, в якому вона сприймається взагалі людьми як служба саме безпеки України.
Я поняла. Спасибо вам большое. Я поняла, это было мнение Владимира Балуха, крымчанина, бывшего политзаключенного, который вернулся в Украину в рамках обмена в сентябре 2019 года. И есть возможность у тех ведомств, в частности, да, которые были в Крыму представлены до 2014 года, украинских ведомств, отреагировать на то, что сказал Владимир Балух. В принципе, это тема, которую мы довольно-таки часто обсуждаем в наших эфирах, и такие претензии тоже. Ну вот уже спустя 7 лет, конечно, каждый представитель властей в Крыму за тот или иной период отстаивает какие-то свои версии. Радио «Крым Реалии» пообщались перед эфиром с дочерью Олега Приходько, Натальей Швецовой. Она присутствовала на заседании суда и рассказала, в частности, о том, как оно прошло, как вел себя ее отец. Давайте послушаем.
Отец был, как всегда, бодр, уже там и выкрикивал, и кричал «Слава Украине», и украинские песни еще пел. Сказал, надеюсь, что в один день все судьи окажутся на месте отца, и такие, как отец, будут их судить. Он воспринял это спокойно, то есть его уже, по-моему, ничем не удивишь. Мы, конечно, расстроились очень, потому что все-таки, как-никак, где-то в глубине души надеялись, как бы, что, может, правосудие восторжествует. А нет. Нет, конечно. 5 лет, еще и 110 тысяч штрафу.
Наталья Швецова также отметила, что она рассчитывает на более активную позицию украинского государства в вопросе освобождения ее отца.
Вообще не могу понять, почему до сих пор еще правительство не отреагировало, почему вообще мой отец до сих пор еще сидит за решеткой. Человек, который невиновен, человек, который здесь в Крыму, патриот своей страны, который здесь боролся за свой флаг, за идею, за свою страну. И до сих пор никаких попыток не было его освободить. Мы к президенту обращались. Так же, как и вот по правам человека. Если обращаемся, если с жалобой, с просьбой какой-то, что-то, конечно, делает, но просто обидно за то, что так получилось, и ничего мы сделать не можем. Вот в зале суда он сам себе сплел браслет украинским флагом. Он не теряет силу духа, до сих пор верит в свою страну. Я очень хотела бы, чтобы страна также позаботилась о нем.
Это была дочь Олега Приходько, Наталья Швецова. Возможность обсудить ее замечания у нас еще будет в нашем эфире с представителями украинских властей. Я только отмечу, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уже осудила приговор про украинскому активисту из Крыма Олегу Приходько. Омбудсмен назвала приговор, цитирую, местью оккупационной власти Олегу Приходько за его проукраинскую позицию, потому что он публично называл незаконным тут я цитирую, присоединение Крыма к России. Призвала Денисова международное сообщество продолжать давление на Россию. И стоит отметить, что в рамках марафона «Радио Крым Реалии» 26 февраля украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что Украина прикладывает максимум усилий для возвращения украинских граждан из российского заключения. Давайте послушаем, что сказала Людмила Денисова.
Вы понимаете, что Российская Федерация связала все проведения освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день, практически, я бы сказала так, что заморожены переговоры по поводу будь каких обменов. У меня есть ощущение и такая информация, которую распространяет Резников, что все усложнилось в связи с... в том числе геополитическими процессами, которые идут между Украиной и Россией. Да, безусловно, президент, офис президента, Ермак, Резников, на всех площадках они добиваются того, что возвращение наших граждан. Но, к сожалению, возвращение граждан наших не зависит ни от так званых ОРДЛО, не зависит от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли президента Российской Федерации.
Это политическое решение однозначно.
Да. Как оно было принято и в сентябре 2019 года.
Это был комментарий украинского омбудсмена Людмилы Денисовой из эфира «Радио Крым Реалии» 26 февраля, когда спрашивали о том, когда можно рассчитывать на возвращение тех украинских граждан, которых Украина считает политзаключенными. В их числе есть и Олег Приходько, судьбу которого мы обсуждаем сегодня в эфире «Радио Крым Реалии». Отмечу, что по данным украинского омбудсмена, по состоянию на сейчас, в списке тех граждан Украины, которых государство считает политзаключенными, уже более 100 человек, а если точнее, то 114, и большинство из этого списка это как раз-таки крымчане. К нам присоединяется в эфир представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, городе Севастополе, Антон Кориневич. Антон Александрович, добрый вечер.
Доброго вечера.
Следили ли вы за ходом судебного заседания по Олегу Приходько? Что думаете о его приговоре?
Ну, звичайно, ми слідкували за ходом цього судового розгляду, як і за будь-яким іншим, тому що для нас доля кожного нашого кримчанина, нашого громадянина є дуже важливою. І, власне, саме на основі нашої заяви тоді, десь півтора роки назад, якщо я не помиляюся, прокуратура наша українська, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрила відповідне кримінальне провадження проти так званих російських правоохоронців. Так, за незаконні дії щодо затримання пана Олега. Тому ми, звичайно, за цим кейсом слідкуємо. І я скажу, по суті, за нашу заяву відповідне кримінальне провадження відкрите. А ми, безумовно, вважаємо, що це чергова акція залякування і чергова акція щодо того, щоб показати громадянам, які не згодні з окупаційним режимом, не є йому лояльними, а протистоять йому, щоб залякати і показати, що, власне, цей окупаційний режим може діяти саме таким шляхом. Тому, безумовно, ми засуджуємо такий вирок російського суду, ми вважаємо його незаконним, і, безумовно, ми вважаємо, що пан Олег Приходько, так і всі наші інші українські громадяни, затримані в тимчасово окупованому Криму, є політв'язнями і є затриманими і засудженими саме з політичних мотивів.
Антон Александрович, у нас в эфире звучал комментарий дочери Олега Приходько, Натальи Швецовой, и она, понятное дело, что отчасти в расстроенных чувствах после сегодняшнего судебного заседания, но все же она считает, что украинское государство делает недостаточно для того, чтобы освободить Олега Приходько, что вот якобы обращались и к президенту Украины, но вот сейчас какая-то помощь оказывается на уровне, я так понимаю, каких-то больше таких небольших, мелких формальных моментов. Вот что бы вы могли ей ответить на такой комментарий?
Ну, я, по-перше, хочу сказати, що, безумовно, доля наших політв'язнів, наші політв'язні завжди знаходяться на порядку денному українських державних органів. Ви розумієте, що це чутливе питання, але ми, звичайно, хочемо прискорити той момент, коли всі наші політв'язні будуть вдома або будуть в безпечних умовах. Я впевнений, що якщо родичі пана Приходька звернуться у відповідну міжвідомчу комісію, а ви знаєте, у нас зараз є відповідна міжвідомча комісія, де ми теж є членами, я впевнений, що він отримає допомогу від держави на правовий захист, так, оці 100 тисяч гривень, я думаю, там питань не повинно виникати, тому я можу запропонувати звернутися в цю комісію. Ця комісія зараз засідає щомісяця, хоча по положенню вона може засідати не рідше одного разу в квартал, але, тобто, вона працює потужно, вона працює раз на місяць, зустрічається. От вчора було засідання чергове, чергові наші політв'язні отримали гроші на правовий захист. Минулого року ця комісія, якщо я не помиляюся, надала допомогу 200 нашим громадянам. 80 громадян – це допомога при звільненні з незаконного ув'язнення, і 119 – це громадяни, які отримали цю допомогу, як політв'язні, так отримали цю допомогу на правовий захист. Тому я можу порадити саме цей трек, як такий ефективний механізм отримати сприяння і допомогу з боку держави. Насамкінець хочу ще раз сказати, що політичні в'язні, їх доля завжди на порядку денному. Ми постійно адвокатуємо це питання з нашими міжнародними партнерами. Це питання точно обговорюватиметься на Кримській платформі, буде внесено до тих документів, які будуть готуватися там. Тому ми не забуваємо за наших громадян.
Спасибо вам большое. Это был Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, городе Севастополе. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы обсуждали приговор по делу крымчанина Олега Приходько. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в России признал Олега Приходько виновным в хранении взрывчатки, подготовке к теракту и назначил ему 5 лет лишения свободы. Отмечу, что Олег Приходько находился в СИЗО с момента задержания в осенью 2019 года. Будем следить за дальнейшим ходом дела. Защита настаивает на том, что будет подавать апелляцию, обжаловать этот приговор. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.